Отче наш, сущийся на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, явленная на земли. Хлеб наш насущный даст нам днище, оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Я Твое Царствие, силы и славы Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Давайте из этих десяти чудес
выберем то одно, которое больше всего похоже на чудеса Ветхого Завета. Усмирение бури. Плывут апостолы вместе с Иисусом на кораблеце через Галилейское море. Буря начинается, и Спаситель, заснувший было, его ученики будят, встает и усмиряет эту бурю. Наступает великая тишина, как говорит евангелист. Увидев испуг учеников, Иисус спрашивает: почему вы боитесь? И вот эти слова «почему вы боитесь» они как-то особенно живо напоминают ветхозаветное «не бойся». Когда Бог является человеку, то Он обозначает свое присутствие среди нас именно этими словами. Не бойся, не бойся, говорит ангел Гедеон, не бойся, Мариам, говорит Гавриил Марии, не бойся, говорит, наконец, ангел Иосифу, Аврааму, Исааку, Иакову. В Ветхом Завете мы найдем десятки мест, когда являющийся человеку Бог обращается к нему именно с этими словами. Не бойся. Иисус спит во время бури. Корабль волнуется ветром, но в Евангелии, в греческом его тексте, это слово «буря» обозначено через слово «сейсмос», которое на самом деле это не буря все-таки, это землетрясение. Сейчас мы говорим сейсмологические станции там, и так далее. Так вот, на море начался сейсмос, говорит евангелист. Такое землетрясение, в котором является Господь в 19 главе книги Исход Моисею и его современникам в пустыне на горе Синай. Такое землетрясение, о котором рассказывается в третьей книге Царств, когда Бог является пророку Илье. Вот смотрите этот текст. Бог говорит пророку: «Выйди и стань на горе, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». И греческая Библия, по сравнению с еврейской, прибавляет: «И здесь Господь». Значит, смотрите, веяние тихого ветра или великая тишина, как в нашем тексте Евангелия от Матфея, наступает после землетрясения. И в этом веяние тихого ветра Господь. И в этой тишине являет себе полноту Божию Иисус. Таким образом, усмиряя бурю или усмиряя этот самый сейсмос, землетрясение на воде, нельзя по-русски так сказать, в Евангелии именно так говорится, Иисус являет в себе полноту Божию. Но, конечно, здесь речь идет не только о плавании через Галилейское море, здесь речь идет о каждом плавании по жизни. Потому что море на мистическом уровне – это наша жизнь, наш мир, в котором, как нам часто кажется, Иисуса как бы нет. Он спит среди тревог и волнений нашей жизни. Но стоит только нам позвать, и Он тут, и Он помогает. На вопрос, рассказ
кончается вопросом, кто он. И затем этот вопрос будет повторен, правда, не в Евангелии от Матфея, а в Евангелии от Луки, но после этого текста об усмирении будет многократно в тексте. Смотрите, в 7 главе Евангелия от Луки, после того, как Иисус прощает грешницу, восклицают, кто он. И дальше, в 9 главе, во дворце у Ирода, возникает тот же самый вопрос, кто он. То есть, вплоть до исповедания Петра в 16 главе Евангелия от Матфея, нас волнует один и тот же вопрос. Кто он? Кто этот человек, который усмирил бурю, который явил себя в великой тишине, неожиданно наступившей после волнения? Поэтому не случайно я начал именно с этого чуда, хотя оно стоит в числе 10 чудес на 5-м месте, в серединке, потому что оно более всего связывает 10 чудес Евангелия от Матфея с Ветхим Заветом, с ветхозаветным повествованием. Первое чудо – исцеление прокаженного. Более всего в Ветхом Завете из всех болезней говорится именно о проказе. Более всего запретов ритуальных связано именно с проказой, а не с какой бы то ни было другой болезнью. Именно это заболевание считается наиболее неизлечимым, наиболее страшным и наиболее опасным для окружающих. И хотя современная наука пришла к выводу, что проказа совсем не до такой степени заразное заболевание, как это считали раньше, но тем не менее весь древний мир и даже средневековье жили загипнотизированной боязнью заразиться проказом. Приходит прокаженный к Иисусу и произносит фразу, которая очень точно повторена в Евангелии и у Марка, и у Луки. Фразу, которая абсолютно точно не только повторена в Евангелии от Марка и Луки по сравнению с Матфеем, но и абсолютно точно переведена на русский язык. «Если хочешь, можешь меня очистить». Именно так она звучит по-гречески. Именно так ее передают три евангелиста. «Если хочешь, можешь меня очистить». Комментатор эта фраза очень часто ставит в дух. Почему он не восклицает подобно слепому? «Помилуй меня!» Почему он произносит вот это вот «если хочешь, можешь»? Мы обычно употребляем этот оборот речи, если речь идет о чем-то, ну, не то второстепенной значимости, а вообще о чем-то незначимом абсолютно. Когда лежит газета, и ко мне приходит мой приятель в гости и берет ее в руки, я, видя, что он заинтересовался статьей, в общем, уже ненужной мне газете, говорю, если хочешь, можешь ее взять себе. Именно так, на первый взгляд, звучит эта фраза. И она нас смущает. Почему он говорит, если хочешь, можешь, чему можешь? И очисти, мы бы сказали, очисти меня, Господи, если у тебя есть на это силы. Он говорит, если хочешь. Я думаю, что будет правильно, если мы поставим после «если хочешь» три восклицательных и три вопросительных. «Если можешь, можешь» то же самое поставим три вопросительных знака и три восклицательных. И дальше «меня очистить». «Можешь» и в этом «можешь» и мольба, и вопрос. отчаяние и надежда. В этом одном слове «может» вопль, повторяю, и мольбы, и отчаяние, и безнадежности, и через все это прорывающаяся надежда. Если хочешь, звучит отголосок молитвы «Отче наш», то будет воля твоя. Потому что «фэло» – глагол с тем же корнем, что и слово «воля» – «фэлема». Значит, «фэлема» – «воля», «фэлё» – «хотеть». Если есть на то твоя воля, если воля твоя есть на то, можешь, а вдруг не можешь. Нет, наверное, все-таки можешь. Этот комплекс вопля и на выдохе меня очистить. Вот что скрыто за этой корявой фразой. Три евангелиста, не вполне понимая ее, передают, тем не менее, ее дословно. Вот какая она ни есть, непонятная, трудная, сложная. Вероятно, одна из удивительных тайн Евангелия и заключается, и чудо Евангелия и заключается, то те места, которые непонятны, евангелист обычно передает чрезвычайно точно, не пытаясь расшифровать их, как иногда делают это некоторые переводчики, не пытаясь дать истолкования, а зная только одно. Не понимаю, но должен передать точно. Быть может, тот, кто прочитает, поймет. Если я передам точно. Евангелие не литературное произведение. Евангелие не роман, и не биография, и не трактат богословский. Евангелие есть свидетельство. И задача свидетеля заключается не в том, чтобы рассказать красиво, рассказать понятно или рассказать убедительно, а в том, чтобы рассказать точно, быть может, и непонятно для самого рассказчика. Вот это, повторяю, не только чудесная, но и замечательная черта Евангелия. Евангелист очень многое передает нам, не понимая, для того, чтобы мы потом, читая Евангелие веками, все-таки поняли, о чем идет речь, как в этой истории с прокаженным, слова которого представляют собой поразительную молитву, в которой, повторяю, воедино сплетены и отчаяние, и боль, и безнадежность, и ужас, и надежда, и какой-то последний рывок, последний прорыв к Богу, который и приводит прокаженного к исцелению. Следующее. Второе чудо – это исцеление то ли сына, то ли слуги центуриона. В Евангелии от Матфея этот мальчик называется от начала до конца текста словом «пайс» – «мальчик». Но мальчик – это может быть и слуга, и сын. Потому что «пайс» дословно повторяю «мальчик». В простонародном языке очень часто в значении «сын» употребляется это слово. А в языке более-менее литературном – в значении «слуга». Этот же рассказ есть у Иоанна, но у Иоанна он, мальчик этот, называется тремя способами. Иногда «сын», «виос», иногда дитя пальдион, и иногда пальс мальчик. И этот же рассказ есть у Луки. И в этом рассказе он всегда называет словом дулос, слуга. Вот возникает вопрос. Кто же он на самом деле этот ребенок, этот мальчик? Сын или слуга? И иной раз читатель Евангелия пытается ответить себе именно на этот вопрос. Кто из евангелистов прав? Матфей или Лука. Глянуте, у Иоанна он мальчик, он слуга, простите, он свин, но иногда называет слово мальчик. Как бы одну часть повествования взял Лука, когда из мальчика сделал слугу, обозначил, что это только слуга, но никак не сын, по-другому обозначил, что это только сын, но никак не слуга Иоанн, совершенно неясно у Матфея, что может быть и так, и по-другому. Кто он на самом деле? Спрашивают. Кто из евангелистов прав, кто? Вот это как раз очень страшный вопрос. Если и Евангелие от Матфея, и Евангелие от Марка, и Евангелие от Луки, и Евангелие от Иоанна включены в Священное Писание, значит, прав и тот, и другой, и третий, и четвертый. И вот мы с вами, когда сопоставляем рассказы двух, трех, а иногда и четырех евангелистов об одном и том же событии, или же одно выражение, которое встречается чуть-чуть в разных формах у четырех евангелистов, мы должны исходить именно из этой установки, что не кто-то прав, а кто-то не прав, а что прав и тот, и другой, и третий, и четвертый. Но дело в том, что Евангелие как бы не вмещается в обычный рассказ. Оно не трехмерно, а многомерно. Поэтому одну сторону евангельского рассказа удается осветить одному, а другую – другому. Евангелие ни одно не противоречит другому, а одно добавляет другое. Поэтому давайте попытаемся прочитать эти три рассказа параллельно. Когда читаешь рассказ о исцелении мальчика у Матфея, то обращаешь внимание прежде всего на то, что центурион язычник, и что Иисус, указывая на центуриона и на его веру, восклицает: «И во Израиле я не нашел такой веры». И язычник, безбожник, нашими словами, нашим языком, оказывается, может верить и верить так, как не может верить учитель. И это неустаревающий урок. И сегодня безбожник иной раз оказывается более верующим, чем казалось бы укорененный в церкви христианин. Вот именно об этом прежде всего говорит Иисус в Евангелии от Матфея. И в Израиле я не нашел такой веры. Вера дается самому неожиданному человеку. И человек, казалось бы, формально, необыкновенно далекий от Бога, может поверить так, как не верит человек, глубоко укорененный формально, опять-таки, в вере. То есть вот, что главное в Евангелии от Матфея. Евангелие, вера, которую нашел Иисус в центурионе, это та вера, которая спасает. Это та вера, о которой мы знаем по рассказу об исцелении дочери Хананеенки. Это вера кровоточивой, это вера слепых. Исцеляя этих людей, Иисус произносит всегда одну и ту же фразу: «Вера твоя спасла тебя». В том, и в другом, и в третьем, и во многих других случаях. Это та вера, которая спасет. А у Луки внимание обращено на другое в этом же самом тексте. Приходят к спасителю иудеи и просят за центуриона. И говорят: он достоин, это седьмая глава Евангелия от Луки, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит наш народ и построил нам синагогу. Но тут прибегает сам центурион и говорит: Господи, я не достоин и не считаю себя достоин. Вот главное и неповторимое в рассказе об этом самом событии Евангелия от Луки. Он достоин, говорят люди, как мы постоянно говорим о ком-то. Он достоин. Илья даже достоин. А сам центурион отвечает: я недостоин, Господи. И таким образом этим рассказом Спаситель нам показывает, что не за достойность нашу приходит в нашу жизнь Господь. Не потому, что мы достойны, а потому, что это нам необходимо. Не потому, что мы это заслужили, а потому, что без этого мы погибнем. Вот, а уже, как французы говорят, центр тяжести, главное, в том же самом рассказе, но у Луки. И, наконец, у Иоанна. Отрок был исцелен в тот самый момент, когда бросился к своему, к Иисусу, его отец, с молитвой, умоляя об исцелении. Иисус вошел в жизнь этого отрока в самый момент обращения к нему его отца. Иными словами, у Господа нет расстояний. Он реально присутствует в нашей жизни, вне зависимости от того, далеко мы от него или близко формально. Ему не нужно времени для того, чтобы войти в нашу ситуацию. Он входит в нее сразу. Вот что главное в рассказе о том же самом у евангелиста Иоанна. Дух Божий действует везде. Дух дышит где хочет. Иными словами, Христос входит в нашу жизнь вне зависимости от того, где мы. Теперь вернемся к тому, с чего начали. Сын или слуга? Они все равно. И вот мне кажется, что когда эти рассказы все три прочитаны вместе, то становится ясно, что христианин не может одним образом просить о сыне, а другим образом просить о слуге, о каком-то чужом мальчике. У нас нет своих и чужих. А если так, если мы одним образом молимся об одних, а другим образом о других, если мы одной любовью любим одних, а другой других, то, значит, мы еще пока язычники. Если мы делим людей на своих и чужих, если мы делим людей на хороших и нехороших, на заслуживающих упоминания особо и не особо, на специальной бумаге с гербом и на бумаге без герба и так далее, значит, мы не христиане. Если мы выгораживаем для себя особое место у Бога, значит, мы тоже не христиане. То есть вот, наверное, что нами вычитывается из этого текста, когда мы сопоставляем все три рассказа вместе, складываем их в одно единое целое. Я рассказал о трех чудесах, о пятом, первом и втором. Третье. Исцеление тещи Петра. Приходит Иисус, берет ее за руку, эту женщину, лежащую в горячке. И дальше, говорит евангелист, она встала и служила в русском переводе синодальном им. А в переводе епископа Кассиана и в греческом тексте ему. Причем встала, там употреблено то самое слово, которое употребляется, когда рассказывается о воскресении самого Иисуса из мертвых. Она воскресла и служила ему. Господь поднимает нас от болезни, Господь преображает и воскрешает нас для того, чтобы мы служили ему, не каким-то там им, которые сидят и пируют, а ему, Христу. А служить Ему можно, конечно, только одним образом. Идя на помощь тем, кому плохо, как мы говорили вчера за обедней, когда читали Евангелие от милосердного Самарянина. Причем в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки про исцеление тещи Петра говорится, как раз она встала и служила им. То есть эти евангелисты видят как бы внешнюю сторону события. А евангелист Матфей за внешней стороной видит, что внутри, мистическую сторону того же самого события. И это как раз характерная черта Евангелия от Матфея. Там, где в Евангелии от Марка дается рассказ как бы снаружи, там в Евангелии от Матфея показано внутреннее содержание того же самого. Да, она, исцеленная теща Петра, начинает служить им, подает им еду. Но Матфей разглядел за этим событием мистический урок для каждого из нас. «Где ты живешь?» – спрашивает Иисуса после этого один из учеников. И получает ответ, который все мы знаем: лисы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а у Сына Человеческого нет места, где главу подклонить. Вероятно, вот эта фраза о лисах, которые имеют норы, и птицах, которые имеют гнезда, это цитата из 103-го псалма. «Над тех птицы небесные возгнездятся, Геродиево жилище, то есть гнездо аиста, предводительствует им. Горы высокие еленям, камень прибежища заяцам». Вот эти заяцы греческого перевода 103-го псалма в еврейском оригинале — это какие-то сурки или суслики, которые живут в каменных норках среди гор. А в греческом тексте Евангелия они же стали лисицы. Значит, здесь, конечно, цитата из этого псалма. У каждого животного есть свое место. Значит, над птицы небесные разгнездятся, и ради его жилища предводительствует ими, горы высокие еленям, камень прибежище заяц, что твою есть глубокого времена, солнце поздно запад свой и так далее. Вот все мироздание перед нами в 103-м псалме, который читается в начале вечерни, а у Иисуса в этом мире нет места, где главу преклонить. Сегодня его нет, но оно будет найдено. И это место — крест. Потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна, в 30 стихе, используется именно это выражение, когда евангелист говорит о том, как умирает Иисус. И склонив голову, испустил дух. Клинос, тенкефален, клинос. И то же самое слово, тенкефален, клине, употреблено в этом только что мною напомненном вам месте Евангелия от Матфея. Итак, когда в ответ на слова ученика «Я пойду за тобой везде, где ты живешь», Иисус ему говорит: «Нет у меня места, где главу преклонить», он, Христос, таким образом зовет каждого быть готовым идти за ним вплоть до креста. Вплоть до креста. Потом скажет Фома Кемпийский, подражание Христу, что есть много желающих идти за Иисусом вплоть до преломления хлеба, до Тайной вечери, но мало тех, кто готов идти за ним до креста. А сам Иисус в Евангелии. Потом 5 раз в 10-й. Сначала 16-й, потом глава Евангелия от Матфея, в 8 главе 34 стих Евангелия от Марка и 2 раза в 9 и 14 глава Евангелия от Луки будет звать нас идти за ним именно до креста. Причем в 9 главе Евангелия от Луки это сформулировано наиболее ярко и определенно. «Если кто хочет идти за мной, — говорит Иисус, — отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Так в синодальном переводе. В греческом тексте есть еще одно слово, пропущенное в синодальном. Ежедневно. И в латинском переводе оно тоже есть. Оно было утеряно в средние века в рукописях византийских и не попало в русский перевод. Значит, надо сказать, не возьми крест свой, а беря ежедневно крест свой, следуй за мной. К кресту мы призваны идти не раз в жизни, не по порыву какому-то один раз вдруг нас охватившему, а ежедневно. Христианство – это не просто рывок к Богу, а это ежедневный труд. Вот эта вот ежедневность христианства – это тоже чрезвычайно важная его черта. Как Энерон, бери свой крест, ежедневно бери свой крест. Могу на всякий случай еще заметить, что вот это слово ежедневно, это, кажется, единственное слово, которое отсутствует в русском переводе Евангелия, а есть в оригинале. Потому что наоборот, у нас в нашем тексте синодальном есть те вставки, которых нет в оригинале, византийский. А вот пропуск текста только один на все Евангелие. Вот это вот место, о котором я говорю сейчас. Дальше следующее чудо из 10. Это усмирение бури, о нем мы говорили раньше. 6. Исцеление гадаринских бесноватых. 2 бесноватых живут близ города Гадара, в гробах. Иисус изгоняет из них бесов с вопросом, как тебе имя? И они говорят, легион, потому что нас много, отправляет этот легион в стадо свиней, свиньи кидаются с обрыва в море и погибают люди. Из города прибегают к Иисусу и просят его уйти из их пределов. Об этом рассказывается здесь, в Евангелии от Матфея, 8 главе, 5 главе у Марка и 8 главе у Луки. Но только у Марка и у Луки там один бесноватый, а у Матфея 2 бесноватых. Вот и вся разница. Экзегеза былых времен пыталась говорить о том, что это 2 похожих чуда. Но на самом деле мы, читая параллельно эти 3 рассказа, понимаем очень хорошо, что речь идет об одном и том же чуде. Но спрашивается, что почему у Матфея 2 бесноватых, у Луки и Марка 1 бесноватый? Почему у Матфея и Марка Иисус исцеляет одного слепого? И Марк даже имя нам его сообщает, Бартимей, сын Тимеев, а у Матфея исцеляются 2 ерихонских слепых, причем даже не один раз об этом рассказывается в Евангелии от Матфея, а 2 раза, потому что в 20 главе Матфея, 29-34 стихи, этот же самый рассказ повторен еще раз. Вот вопрос, на который не так просто ответить. Как из одного слепого получилось двое слепых два раза, как из одного бесноватого получились два бесноватых. Евангелие – это не отчет о жизни и деятельности Господа. Это не книга для чтения, а это книга, которая втягивает нас внутрь себя. И если мы христиане, то мы живем уже не вне, а внутри Евангелия. Августин когда-то сравнил Евангелие со зданием с низким входом. И вот наша задача, если мы христиане, войти внутрь этого здания. Один бесноватый – это тот, которого исцелил Иисус на берегу Галилейского моря. А другой – это каждый из нас, который, оказываясь внутри Евангелия, тоже получает исцеление, тоже избавляется от своих недугов. В самом деле, смотрите, стадо свиней, этих грязных животных, которые вечно пожирают непонятно что, или валяются в грязи, не выдержала того, что выдерживали мы. Не выдержала той злобы, с которой мы преспокойно продолжаем жить, но, правда, нас трясет от нее. Мы кидаемся и бьемся о камни, но выдерживаем, а свиньи не выдерживаем. Вот такой урок, который сразу извлекается из этого текста для многих, для очень. Человек этот приходит исцеленный, просит, чтобы Иисус оставил его при себе. Он хочет быть теперь всегда с Иисусом. А Христос ему говорит: нет, иди в свой город и расскажи, что сделал для тебя Господь. Он его не оставляет при себе, а посылает проповедовать туда, в Гатру, в тот город, где он жил. Для того, чтобы понять, почему, надо знать, а что это такое Гадра. Это город, к счастью, нам известный не только из Евангелия, но и из других источников тоже. Город, в котором примерно в эти времена жил поэт по имени Мелиагр, довольно хорошо известный тем, кто занимается античной литературой. Это город с таким смешанным населением, там живут и евреи, и сирийцы, и греки, и люди, наверное, из других племен, живут, как живут греки, хорошо едят, пьют, веселятся, предаются разгулу. А этот поэт Мелиагр, это автор их эротических, если не хуже, стихов. И вот в этот город, где люди избалованы, где люди предаются пьянству и разгулу, где люди предаются приятному и роскошному в условиях Средиземноморья ничего не деланию, посылает исцеленного, бесноватого Иисуса проповедовать среди людей, которые очень действительно напоминают людей нашего времени. Это город такой, маленькая Александрия. А что такое Александрия? Александрия очень напоминает Москву сегодняшнего дня, потому что там много всякой роскошной еды, деликатесов, там много всяких университетов, музеев, библиотек. Там люди живут, казалось бы, интеллектуальной очень жизнью, но при этом жизнь пуста. При этом им все время владеет тоска. При этом они ни во что не верят и не могут верить, потому что они все знают и все понимают. Они слишком хорошо понимают, что такое мир, для того, чтобы верить в добро. Слишком хорошо знают зло для того, чтобы сделать прорыв. Потому что нам все понятно и так рассуждают они. И вот в этот трудный город, маленькую Александрию Палестины, север Палестины, посылает исцеленного на проповедь Иисуса. Своим, говорит он, иди. Действительно, среди своих проповедовать, наверное, сложнее всего. А люди, которые населяют этот город, просят, чтобы Христос ушел из их пределов. Ну, был такой московский батюшка, замечательный, недавно он скончался, отец Валентин Парамонов. Он всегда, когда церковный год доходил до чтения этого Евангелия, со слезой в голосе во время проповеди говорил: «И больше Христос никогда не приходил в этот город». Мы на самом деле, конечно, не знаем, приходил туда Христос еще или нет. Нам надо понять другое. Почему люди говорят: «Уйди»? Потому что им жалко свиней. И потому что им вообще жалко своего покоя. Они очень хорошо поняли, что этот человек покоя в их жизнь не принесет. Что этот человек взбаламутит только их жизнь и оторвет их от того маленького уюта, который они себе устроили. И можно сказать то же самое и о нашей жизни. Христос, если входит в нашу жизнь, то открывает нас от наших маленьких пристрастий, от нашего маленького уюта, от того, что, в общем, как-то просто и симпатично, и зовет в какой-то совершенно иной мир. Из мира мечты в мир реальности. Из мира хорошо устроенного в мир, где негде головы преклонить. В мир, где все обнажено, где ничто не прикрыто. Поэтому они говорят: уйди из нашей жизни. Без тебя нам спокойнее. Без тебя мы как-то увереннее себя чувствуем. Слепые, которых исцеляет Иисус, о них я в двух словах уже сказал, это девятое чудо, но поскольку я о нем уже упомянул, давайте поговорим о нем сейчас. Эти слепые, они тоже вдвоем. Причем два раза. В Евангелии от Матфея один слепой, один раз у Марка и у Луки. Марк и Лука нам как бы показывают эту историю, это событие со стороны. Вот вам картинка. Иисус приходит, слепой к нему подбегает и получает исцеление. Матфей показывает, как вместе с этим евангельским слепым получает исцеление второй слепой, которым может оказаться любой из нас. И потом это чудо повторяется еще раз. И нам очень важно понять, всем и каждому, что евангельские чудеса не закончены, они повторяются сегодня. Господь их продолжает совершать в нашей жизни. Он продолжает исцелять бесноватых, он продолжает исцелять слепых, он продолжает возвращать нам и духовное здоровье, и зрение. Слепые бросаются к Иисусу со словами: «Сыне Давидов, помилуй нас! Сыне Давидов, помилуй меня!» восклицает слепой Марка. Вот откуда наша Иисусова молитва. Это тоже, наверное, очень важно помнить, это тоже, наверное, важно не забывать. Далее Иисус исцеляет кровоточивую и поднимает с смертного одра дочь Иаира. Это восьмое чудо, я пропустил седьмое, исцеление расслабленного. Расслабленный лежит на постели. В Евангелии от Марка есть деталь отсутствующее в Евангелии от Матфея. Из-за обилия народа они были вынуждены забраться на крышу, люди, которые принесли расслабленного на носилках, и, раскопав крышу, спустили сверху, с потолка больного Иисуса. Вот мне кажется, что очень важно понять, что к Богу не надо подниматься. Иногда к Богу мы действительно должны прокапывать крышу, то есть расчищать тот путь вниз, который ведет человека к Спасителю. И далеко не всегда мы в силах сделать это сами, поскольку мы подобны этому расслабленному. Мы должны, чтобы кто-то прокопал нам эту крышу, чтобы кто-то помог нам именно не подняться до Бога, а опуститься до Него. Потому что Христос ждет нас не где-то в облаках, не где-то в области мечты и воздушных замков, а среди волнений нашей обыденной, ежедневной, нашей весьма прозаической жизни, и, повторяю, среди тех, кому трудно, среди тех, кто отвержен, среди тех, кто на самом дне. И поэтому для того, чтобы найти Христа, очень часто надо опуститься на дно. А у нас это не всегда получается, потому что от бомжей, скажем, плохо пахнет, и нам это трудно переносить. Даже как-то однажды я слышал от уважаемой дамы весьма с большим церковным опытом о том, что те нищие, о которых рассказано в Евангелии, это какие-то другие нищие, не те, которые населяют вот наш мир, Москву, теперь, сегодня. Это были хорошие нищие, а это плохие. Нет, те нищие были такие же грязные, такие же, и даже более вонючие, такие же пьяные, такие же вшивые и прочее, и прочее, и прочее. И это очень важно понять. И понять действительно, что нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Я думаю, что все примерно знают и об исцелении кровоточивой, и о воскрешении дочери Иаира, и о бесноватом немом. Важно на самом деле только понять, что немой, он, конечно, не немой, а он глухой, что те, кого мы называем обычно в бытовом языке немыми, они немы по причине своей глухоты. Понимаете? Мы как-то об этом забываем. Он глухой. Он не слышит Бога. И поэтому он не может, в отличие от слепого, прийти к Богу сам. Слепой не видит, но он слышит. И у него есть возможность прийти к Богу самому. Немого, поскольку он глух, надо привести. Духовная глухота всегда страшнее духовной слепоты. Потому что слепой отдает себе отчет в том, что он не видит. И благодаря этому у него есть все возможности прорваться. Немой, глухой, он все видит. И он очень часто не понимает своей неполноценности. И помочь ему почти невозможно. Мне многократно приходилось много общаться с теми и с другими. Я вам могу сказать смело, что не только ослепшие, но и слепо рожденные люди по своему интеллектуальному, нервному, душевному, сердечному развитию ничем не отличаются от нас, слепых. Слепота, она полностью компенсируется. Только что вот не видят солнца, только что они не видят птиц, листьев, деревьев. Но слепота не делает их вышвырнутыми из общества, из жизни, из мира, не делает их отверженными. Слепой всегда может прорваться, и иногда прорывается лучше, чем мы зрячие. А глухой, он никогда ничего не понимает. И вы, наверное, обращали на это внимание в транспорте, а если нет, то обратите внимание, как обычно безобразно одеваются глухие люди. Они могут надеть там красное с зеленым, еще что-то такое, и мальчики, и девочки, и взрослые стараются через цвет яркий что-то выразить, что не могут выразить другим путем. Им очень трудно. Им фантастически трудно. Я как-то довольно долго говорил с директором школы для глухих, очень такой серьезной и образованной, и с открытым сердцем дамой, которая много лет проработала с глухими детьми. Она говорит, что в лучшем случае 20% текста понимает глухой из прочитанного. В силу своей глухоты. Это очень глухота, это очень страшный. Страшный недостаток. Фантастически страшный недостаток. И вот глухого надо привести к Богу. Духовная глухота не менее страшна, чем глухота физическая, а более страшна. Потому что она еще в меньшей степени заметна изнутри. Если я глух, если я слеп, то я понимаю, что я слепой, потому что все видят, а я не вижу. А если я глух, то я не понимаю, что я глухой, потому что я не знаю, что такое слышать. Вот в чем страшна духовная глухота. Вот почему Августин говорит: Господи, прорви глухоту мою. Примечательный своей молитвы. Вот почему слепой может прийти к Богу сам, а глухого надо принести. Вот это, наверное, последнее, что я хотел сказать о 10 чудесах, подытоживая этот действительно очень яркий рассказ о том, как через них в Иисусе является нам полнота Божья. Только одним образом говорит об этом евангелист, и совсем другим образом говорит об этом апостол Павел на языке греческой философии прямо и очень четко, когда в послании к Колоссянам говорит: ибо в нем обладает полнота Божия телесно. Так, тут у нас вопрос, на который давайте попытаемся постепенно ответить. Правда ли, что Иоанн Грозный писал молитвы для церкви, и они сейчас читаются при богослужении? Да, он написал канон Ангелу Грозному. Он не читается, правда, в богослужении, но издан в истории, в документах Пушкинского дома в Петербурге. Так что каждый, кто хочет, может его прочитать, этот канон. Вообще Иоанн Грозный был человеком очень богомольным и благочестивым. И это довольно страшно, когда благочестие уживается в человеке с жестокостью и зверством. Причем опыт показывает, что такие вот люди жестокие и зверские, они бывают как-то особенно благочестивы. Вот. Идеал святости обязательно ли аскетический? Нет. В широком смысле, конечно, обязательно аскетический. Но узко в том смысле, когда, как мы употребляем это слово аскетика, это, конечно, не совсем так. Потому что святые, они есть самые разные. И есть много, и в первые века было много святых мирян. То есть идеал святости заключается не в том, чтобы не есть и не пить, потому что бесы вообще ничего не едят и вообще не пьют. И старец Зосим Захария всегда подчеркивал это, что тогда бесы самые большие постники, если пост заключается в том, чтобы не есть не пить. Вот. Так что, что такое аскетика, об этом еще надо поговорить. Это не техника, во всяком случае. Есть ли святыни, которых следовало бы деканонизировать? Ну, тут называется Геннадий Новгородский. Он не причислен к лику святых, архиепископ Новгородский, Геннадий. Вы знаете, наверное, не... Каждое житие святого содержит достоверный материал. Например, вот можно привести вам такой пример весьма с точки зрения современной сомнительного святого, которого звали царевич Демитрий. Потому что из истории всем известно, что мальчик был очень жестокий, и непонятно, при каких обстоятельствах погиб этот царевич. Все так. Знаете, видите, фигура в высшей степени сомнительная, царевич Демитрий. Но, ежели внимательно читать историю российского государства, то из нее выясняется, что царевич Демитрий, вот этот самый убиенный, он носил имя Уар. А называли его Димитрием в миру родителей в честь его во младенчестве умершего старшего брата Димитрия. И поэтому, когда церковь молится царевичу Димитрию, мы не знаем, кому она молится. Этому ли странному персонажу из смутного времени или тому безгрешному младенцу, который скончался во время поездки его идиота отца на богомолье, когда, значит, он поехал со своей женой на богомолье с больным младенцем, который умер по дороге. Вот, вероятно, я так, во всяком случае, понимаю, что тот святой царевич Демитрий — это не убиенный от непонятно кого, а убиенный жестокой и абсолютно неправославной по сути и абсолютно безбожной верой своего отца Иоанна Грозного младенец, которого вместо того, чтобы лечить, повезли куда-то в холод и мороз и погубили. Вот мне кажется так, что Господь он, гораздо больше, чем мы. И Господь даже неправильной канонизацией высвечивает что-то такое в нашей жизни, о чем надо знать. И если читаться в истории открывает нам через даже неправильные канонизации тех святых, на которых мы как бы не обратили внимания. Ваше мнение об униатстве, в чем его отличие от католичия и православия, есть ли оно в современном мире? Вот знаете, есть такие слова, которые стали какими-то ругательствами. Вот так же и слово униатство, оно стало ругательством. Я думаю, что вообще само слово унио очень хорошее, потому что человек-христианин не может не стремиться к христианскому единству. Но только другое дело, что вот те католики восточного византийского обряда, которые появились на Украине в средние века, в эпоху позднего Средневековья, их отличает одна, очень, как мне кажется, такая в дурном смысле этого слова, современная черта. Они, с одной стороны, очень не любят Рима католиков за латинский обряд, а с другой стороны, очень не любят православных, с которыми имеют один обряд, за то, что они православные. Это вот две черты униата. Униат терпеть не может Рима католиков и очень не любит православных. А я думаю, что задача современного католика, и это все современные католики понимают, в том заключается, что нельзя не любить православных, их братьев на Востоке, ну и духовно здоровый православный не может не любить своих братьев на католическом Западе. То есть в этом смысле мы антиуниаты, если использовать слово униат не в смысле его этимологии, а в смысле того явления, которое за этим словом стоит, то мы с вами, я надеюсь, антиуниаты. Если я точно знаю, что какому-то из моих близких особенно плохо, разве нельзя о нем особенно молиться? Не только о нем, но и о всех других. Да, обычно мы молимся бесплотным силам, ветхозаветным и новозаветным святым, но все эти иконы иметь в доме невозможно. Невозможно. В церковных лавках продаются иконы ангела-хранителя для всех и иконы всех святых. Что вы скажете по этому поводу? Вы знаете, все вот по апостольскому символу веры, который мы обычно не употребляем, но вообще, который образованному христианину знать бы надо. Есть такое выражение – верую в общение святых. Так вот, все святые составляют в церкви единое тело. Поэтому, когда мы обращаемся к Серафиму Саровскому, тем самым мы обращаемся и ко всем остальным святым. Когда мы обращаемся к Преподобному Сергию, или к мученице Екатерине, и любому другому святому или святой, то мы просим о молитве не только его, а всех его братьев и сестер. Поэтому нам совсем нет никакой необходимости иметь дома иконы всех святых. Достаточно иметь иконы тех святых, которые нам как-то особенно внутренне близки. Опыт духовный которых помогает нашему собственному духовному развитию. Так что вот, мне кажется, так. Так, еще какой-то длинный очень вопрос. Сейчас мы его прочитаем. Почему Бог искушает Авраама, требуя принести в жертву Исаака? Почему Бог искушает Авраама? Я не знаю. Он искушает Авраама. Он искушает Авраама. И все тут. Вы знаете, и в нашей жизни часто бывает так, когда мы не понимаем, почему Бог нас ставит перед теми или иными событиями. И вот в этих случаях нам очень важна действительно вера. Не доктрина какая-то. Если бы мы с вами знали, почему Бог искушает Авраама, то мы бы сами могли без веры пройти через испытание искушения. Именно потому, что мы не знаем, почему Бог искушает Авраама. Нам через те искушения, через которые приходится проходить, может помочь не какое-то знание о том, как себя вести в том или ином случае, а только наша личная вера, как была вера Авраама. Значит, нам надо подражать Аврааму в его вере, а не копировать поведение Авраама в конкретном согласии. Так же, как нам святым надо подражать в их вере, а не копировать их поведение в той или иной ситуации. Очень хотелось бы услышать ваш комментарий к тезису о том, что религию надо начинать с Бога, а не с добрых дел. Вы знаете, я не совсем понимаю суть этого вопроса, как это начинать с Бога, а не с добрых дел. Я думаю, что одно без другого невозможно. И что именно тем, скажем, и отличается от нашей веры, такой абстрактный гуманизм современный, что он включает в себя добрые дела, не включая Бога. И тем отличается средневековая религиозность, как вот исторический феномен от подлинного христианства, что она иногда отменяла добрые дела ради вот такой ритуальной веры в Бога. А одно с другим должно идти рука об руку. Вот следующий вопрос как бы продолжает предыдущий. В христианстве существуют два идеала – деятели и созерцатели. Можно сравнить двух сестер – Марту и Марию. Деятельный идеал Марту характерен больше для Запада, созерцательный Марии – для Востока.
В евангельском сюжете предпочтение отдано Марии, нельзя ли это считать оправданием монашеского ухода от мира и прочее на Востоке. В Евангелии Господь говорит «делай», но Он не говорит как конкретно, в той или иной исторической обстановке «делать» или, следуя вашей терминологии, только намечает много путей, которые так или иначе реализуются в человеческой культуре. Я думаю так, что, во-первых, Господь нам предлагает не два пути на самом деле, а один путь. Не один идеал, не два идеала, деятельный и созерцательный, а один путь, где и активность, и созерцательность соединены в одно нераздельное целое, понимаете? Потому что, ну, что ж говоря, западное христианство деятельное, а восточное созерцательное. Но вместе с тем на Востоке был Иоанн Златоуст и многие другие святые очень активного действия, и на Западе был преподобный Бернард Клервозский, такой совершенно углубленный в Бога созерцатель. Как известно, он даже не знал, сколько окон в той часовне, в которой он ежедневно служил литургию. И, идя по берегу то ли Женевского, то ли Боденского озера, в течение целого дня он так и не сообразил, что идет по берегу озера, до такой степени глубоко был погружен в молитву. Это святой Запада. А был еще такой святой Франциск в Италии, из Паулы, на юге Италии он жил. Это такой типичный восточный преподобный, хотя он жил в Италии. Вот. Так что, скажем, наш святитель Дмитрий Ростовский, образованнейший человек, активный писатель, который даже похоронить себя завещал в саване из собственных черновиков. Это какой-то совершенно западного типа подвижник. Так что, на самом деле, конечно, это очень грубая схематизация, когда мы говорим вот западный путь и восточный путь. Нет ни западного, нет ни восточного пути, есть вот один путь ко Христу, у которого есть очень много разных способов его реализовать. В каждой жизни свой собственный способ. Мне кажется, что когда мы читаем Евангелие о Марте и Марии в дни богородичных праздников, то как раз Господь нам объясняет, что значит эти два пути. Вот Марфа своим деятельным способом прийти ко Христу, и вот Мария, которая сидит у ног Его. А при чем тут мать и кровь? А вспомните, чем кончается богородичное чтение. И в это, когда он еще говорил это, одна женщина, возвысив глаз от народа, сказала: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, которые ты сосал». И Иисус ответил: «Но более блаженны слышащие слово Божье». Те, кто слышит, как Мария, и творящие, как Марфа, его. То есть одну половинку христианской жизни притворяет жизнь Марфа, другую Мария из Вифании, но Матерь Божья соединяет в себе и то, и другое, соединяет деятельность с созерцательностью. На самом деле, деятельность без созерцания невозможна, и созерцательность без деятельности то же самое становится чем-то другим. То есть именно потому и читается это Евангелие в дни богородичных праздников, что оно как раз и растолковывает нам, что нет двух путей, а есть один путь, путь Матери Божьей, в котором деятельность соединена с созерцанием. Вот. Что же касается монашества, дальше автор вопроса пишет: не является ли монашеская отвлеченность от мира, умное делание, неотделимой составной частью сложной человеческой культуры, может быть, даже необходимой, которую нельзя отбрасывать, мотивируя отсутствием социальной активности. Другое дело, позволяет ли человеку совесть умно бездействовать, но осуждению это ведь не подлежит. Мы, чтобы понять, что такое монашество, мы должны посмотреть, в каких условиях оно появилось в истории церкви. Оно появилось в IV веке, когда кончились преследования христиан за веру.
Это новый способ свидетельства о Христе. В каких условиях? В тех условиях, когда вдруг все стали христианами. Когда сначала Константин разрешил христианство, а потом Феодосий издал свой чудовищный декрет. Самый страшный, может быть, документ в истории церкви, когда церковь была объявлена государственной для Византийской империи. Все стали христианами, все стали крещенными. И вот в этих условиях будущие монахи, отшельники первого поколения, бросают вызов этому крещенному по форме, но по сути оставшемуся языческим миру, своим уходом из мира, своим уходом в египетскую пустыню. То есть это, вызов тогдашнему миру, внешне крещенному, внутренне непросвещенному. Вот это именно. Очень важно понять, что монашество это вызов. Монашество всегда вызов. Всегда вызов тому благополучию, которое нас окружает. Всегда вызов тому бездействию, в котором мы пребываем. Когда монашество перестает быть вызовом, оно перестает быть монашеством. Оно становится просто безбрачным пребыванием в монашеской одежде. Но не монашество. Знаете, вот это очень важно понять. Монашество только тогда монашество, по сути, а не по форме, когда это вызов тому языческому миру, который нас окружает. Если оно перестает быть вызовом, повторяю, оно перестает быть монашеством. Поэтому у нас, конечно, в течение веков можно накопать очень много примеров, когда монашество является только формой. При том, что я ничего дурного об этих людях, жизнь которых имеет монашескую форму, но не является монашеством по сути, сказать не хочу. То есть я не хочу сказать, что они там напропалую нарушают все монашеские обеты, что они только по названию монахи. Нет, они могут быть очень достойными людьми и формально монашеские обеты соблюдают. Но если их монашество не есть вызов, это уже что-то другое. Понимаете, это образ жизни, там способ жизни, но не больше. Вот. А это один, именно одна монашество, так же как и мученичество, это одна из форм христианского вызова. Вот это очень важно понять. А христианство это всегда есть вызов. Как сама проповедь Христова тоже вызов. Сама проповедь Христова, она тоже возмутительна. Она у его современников там в Палестине не могла вызвать ничего, кроме самой отрицательной реакции. Как и любое христианство. Ничего, кроме самой отрицательной реакции со стороны вызвать не может. Поэтому мне как-то, честно говоря, гораздо симпатичнее было отношение властей прошлого к вере и церкви, которые, честно говоря, это все чепуха, чем отношение современных властей, которые говорят, это, мол, полезно. Потому что на самом деле, конечно, если ты не веришь, то христианство не полезно. Если ты в Бога не веруешь, то пост ничего кроме вреда твоему организму не принесет. Если ты в Бога не веруешь, то молитва – это пустое времяпрепровождение. Ну и так далее. То есть, вот здесь такой большой соблазн признать за христианством какую-то социальную значимость. Его у него нету вне веры, вне нашего личного живого предстояния перед Богом. Христианство до такой степени глубоко лично, что вне нашей личной веры оно всякий смысл теряет. А вот мы сейчас как-то иногда об этом забываем. Последний
слова 50-го псалма, что они значат для нас сегодня. «Уложи, Господи, благоволение в твоем Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские». Ну, понятно, что речь идет о восстановлении Иерусалима после Вавилонского пленения. «Тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы». То есть тогда будет вполне восстановлен Иерусалимский храм, восстановлена церковь. Ну и сейчас мы, читая эти слова, где по форме речь идет о восстановлении Иерусалимского храма и культа в нем, молимся о том, чтобы Господь не только очистил каждого из нас по отдельности, но вполне воссоединил нас всех в церковь. Вот о чем мы молимся, кончая 50-й псалом. О том, чтобы Господь нас соединил в церковь всех, а не только убелил пачи снега каждого по отдельности. Смотрите, весь псалом покаянный, речь идет действительно о личном очищении каждого меня, окропишь меня и сопом, и очистишься, омыешь меня, и пачи снега убелюся. Слуху моему дай радость, веселье и так далее, и вдруг ублажи Господи благоволением твоим сегодня. То есть из нас, из всех, сосишь ты церковь, собери нас вместе, сделай нас единым телом, сделай нас внутренне едиными. Тогда действительно культ не тот, который связан с лицами, конечно, а какой-то другой, будет чем-то не ритуальным только, а нас объединяющим. Опять из нас церковь созидающая. Вот, наверное, о чем здесь идет речь. Как-то действительно надо прочувствовать, чтобы это не были эти слова произносимыми просто так механически. Всегда очень опасно. В следующий раз мы с вами будем говорить о 10 главе Евангелие от Матфея, то есть о том, как Иисус дает наставление 12 апостолам, прежде чем отправить их на проповедь. Посмотрите 10 главу к следующему понедельнику. Это будет 5 число, а потом будет через понедельник 12-е, но я думаю, все равно день нерабочий, но я думаю, все равно, поскольку зима, вряд ли кто-то уедет куда-то далеко от Москвы, так что все равно будем этого понедельника собираться 12 числа. Ну, может быть, мы пойдем таким путем, не слишком будем двигаться дальше, а больше на вопросы уделим времени. На тот случай, что кто-то уедет, потому что это понедельник, там, суббота, воскресенье, понедельник, 3 дня, то есть если кто-то будет отсутствовать, то будем говорить о какой-то не самой важной теме. То есть, скажем, об умножении хлебов, допустим, не буду говорить 13-го, поскольку это очень важная тема. О чем-то менее важном, давайте поговорим. Но пропускать понедельник не будем, потому что все-таки их мало. Мы в вашем чтении с вами делали, каждый понедельник надо жалеть. Ну, давайте начнем.
Нас с вами вместе наклонить, согласиться, как бы дорогой из уважения, если непорочной Матери Бога нашего, чистейшим, любимым, славнейшим, без сравнения, сиротин, без истинения Бога, Слово Отцу, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Они твои святые от нас, Господи, не судьи. Ну, давайте наиднимся. Thank you.
Можно сказать.